избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Нашей сегодняшней темой будет понятие и явление содомии, как вообще, так и в частности, как это описывается в Новой Церкви. А тема достаточно как бы сложная и неприятная, поэтому я даже решил ее не делать в виде, скажем так, проповеди, а оформить в виде вот такого доктринального занятия. Но, как это позже мы увидим, это очень актуальная на данный момент тема, действительно. И я боюсь, что в скором будущем она станет еще более актуальной. Если вы знаете, вчера в Москве был разогнан парад, гей-парад, как они его называют, нет? Содомиты в Москве решили организовать парад. Подали заявление в московскую мэрию. У московской мэрии хватило мужества его отвергнуть, но они устроили несанкционированный митинг, там с возложением цветов к памятнику неизвестному солдату. И против них выступили, ну, милиция, естественно, их разогнала как несанкционированный, но там были группы, их атаковали людей, так сказать, ортодоксальных взглядов. Было достаточно такое побоище неопределенное. Ну, видно, что уже, причем, естественно, Европа сразу же осудила, а происходит очень усиленное навязывание вот этой гангрены, которая уже поразила западные сообщества, нам в качестве, скажем так, естественного способа общественного существования. Чтобы показать, как далеко эта проблема зашла, скажем, в так называемом западном мире, прежде всего именно, и что страшнее всего, в церквах этого мира, я приведу некоторые выдержки, которые я позаимствовал из статьи «Гомосексуалисты в пасторских одеждах», которая была издана в «Русском вестнике» и в журнале «Русский пастырь» за 96 год. Итак, вот что там было написано. На всеобщей конференции Объединенной Методистской Церкви в 1996 году, эти конференции проводятся раз в 4 года, состоявшиеся в городе Деневре, штат Колорадо, 11 служащих епископов и четверо находящихся на покое заявили, что они не согласны с уставом Объединенной Методистской Церкви, запрещающим посвящать гомосексуалистов в пасторы и дьяконы. Решение их мотивировалось не священным писанием, а высокопарными рассуждениями о христианской любви, об открытых дверях, о вреде истинным христианам и прочее. Эти мнения полностью поддержала и первая леди США Хиллари Клинтон, бывшая одной из докладчиц на этой конференции. Как и прогрессивные епископы, она также высказалась за то, чтобы широко открыть двери и приветствовать тех, кого разыскал Джон Уэсли, то есть гомосексуалистов. Уходящий на покой в 1985 году епископ Объединенной Методистской Церкви Мельвин Уитли заявил, что ОМЦ – замечательная организация, так как в ней уживаются гомосексуализм и христианство. Он же в 83 году высказался так: «Совершенно ясно, что я не верю в то, что гомосексуализм является грехом. Гомосексуализм, так же как и гетеросексуализм, не является ни грехом, ни добродетелью. Это просто загадочное проявление Божьей благодати». А пастор ОМЦ Джеймс Конн в городе Оушен Парк, штат Калифорния, заявил: «На мой взгляд, самое главное – чистота чувств по отношению друг к другу, будь эти чувства гомосексуальные или гетеросексуальные». Другие пасторы АМЦ считают, что церковь несет моральное обязательство венчать гомосексуалистов. Архиепископ англиканской церкви Туту из Кейптаун, Южная Африка, в предисловии книги, написанной двумя американскими методистами под названием «Мы тоже крещенные», критикует христиан, которые чужаются гомосексуалистов, и требует, чтобы те не женились. Книга содержит набор литургий для педерастов, лесбиянок, двуполых и многополых. Официальная позиция англиканской церкви – гомосексуализм не совсем согласуется с христианством. Но в отчете за 1991 год дом епископов англиканской церкви указывает на то, что верные друг другу гомосексуалисты-партнеры должны быть приемлемы для мирян. А Джон Гледвин, епископ Гилфордский, собирается провести молебен для членов христианского движения педерастов и лесбиянок на празднике в честь 20-летия этого движения в ноябре 1996 года. В ответ на критику синод епископов заявил, что решение епископа служить молебен – его личное дело. Например, епископ епископальной церкви Джон Спонг тоже посвящает в пасторский сан педерастов и лесбиянок. В епископальной церкви сегодня 1070 женщин-пасторов и заявляет, что евангельские описания событий не могут пониматься буквально. Звезды не блуждают по небу, ангелы не поют, девственницы не рожают, волшебники не ездят в дальние края с подарками новорожденным, а пастухи не ходят в поисках Спасителя. У Спонга с малой буквы. Позже мы вернемся еще к этому моменту, потому что вопрос о символическом понимании Слова Божьего, приводящем к оправданию, в частности, педерастии и греха, этот вопрос, к сожалению, актуален не только, скажем, в епископальной церкви. Попробуем ответить на вопрос, откуда взялись все эти извращения, преподносимые сегодня как нормальное поведение. Частный ответ на это дал более 100 лет тому назад Федор Михайлович Достоевский, заявив: «Раз отвергнув Христа, ум человеческий может дойти до удивительных результатов». Результаты, что и говорить, удивительные, но гораздо ближе к нашему времени, 20 лет тому назад, когда сегодняшние пасторы и епископы сидели за семинарскими партами, один писатель суммировал атмосферу, царящую в этих семинариях. Не будет преувеличением сказать, что среди таких конфессий, как епископальная церковь, объединенная методистская церковь, объединенные пресвитериане, объединенная церковь Христа, ЕЛЦА и пресвитерианская церковь Америки, нет ни одной семинарии, в которой бы не утверждалось, что Библия не содержит ошибок. Также нет ни одной семинарии, в которой не было бы преподавателей, отрицающих один или более догматов христианской веры. Книга Гарольда Лидстелла «Битва за Библию». То есть ситуация на самом деле катастрофическая. То, что в обществе утвердилось терпимое отношение к этого вида извращения, то, что давно, скажем так, прелюбодеяние считается нормой жизни, то, что давно уже по социальным, общественным законам начинают преследовать тех, кто поднимает свой голос против всех этих извращений, это одно дело. Но общество, социальные законы проистекают из религиозных понятий, царствующих среди членов общества. И вот здесь мы видим, что все практически церкви, за исключением, может быть, таких, как пока католическая и православная, все вот эти церкви протестантского толка, включая сюда и англиканскую, которая, казалось бы, вроде бы есть как бы деривацией из церкви католической, сейчас порождены полным отрицанием необходимости человеку придерживаться заповеди Божественного Слова, в особенности всего, что касается, как мы знаем, это из небесного учения вера, самого святого в ней, то есть относящихся к супружеству и к мирским бракам. В свое время в одном из писем своих Сведенборг сказал следующее: «Если учения новой церкви не будут приняты сегодня, то все обратится в один огромнейший бордель». Я уже произносил эту фразу. И мы видим, что так оно и произошло. Жизнь современного западного общества, церковные идеи, которые царствуют в сознании современных так называемых христиан, превратились в один огромный природный и духовный бордель. То есть такие понятия, которые сейчас царствуют вот в этих церквах, о которых мы говорили в данных цитатах, эти понятия как раз вот именно для церкви, расположенной в борделе и обслуживающей, так сказать, работающей там персонал и клиентов. Вот они идеально подошли бы для такого заведения. И ужас заключается в том, что система как бы набирает обороты. Еще стоят, например, такие вот, ну скажем, глыбы, как католическая и православная, но и их постепенно изнутри разъедает. Кроме всего прочего, скажем так, эти церкви имеют свои собственные проблемы. Почему это поразило прежде всего протестантские церкви, это мы обсудим чуть-чуть позже, в соответствующем месте. Пока же я хочу подчеркнуть, что тема эта не просто актуальна, она катастрофически актуальна. Уже завтра мы можем в полной мере ощутить это последствие и у нас, в нашем собственном обществе, и, что ужаснее всего, в нашей собственной церкви. Ибо в западных общинах процесс уже, к ужасу и к сожалению, уже начался. Причем, как мы видим, основой идеологической подобного рода позиции является прежде всего неуважение и отрицание святости Божественного Слова. Все эти епископы, священники, диаконы и так далее, кто рассуждают и прессуют подобного рода удивительные религиозные идеи, прежде всего наплевательски относятся не просто к каким-нибудь внутренним понятиям Божественного Слова, они наплевательски относятся именно к заповедям, изложенным в буквальном смысле Ветхого и Нового Заветов. Ибо если говорить о слове Ветхого и Нового Завета, то там даны однозначные определения того, как божественный порядок, Господь относится к подобного рода извращениям. В Ветхом Завете сказано было: «Не ложись с мужчиной, как с женщиной, это мерзость, и ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него. И женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним, это гнусно. Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнул с себя живущих на ней. Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них». Известна также вся эта история с Содомом и с Лотом, к которому явились ангелы, от которого, собственно говоря, это явление и получило в церкви свое название, где, скажем, люди, впадшие в подобную мерзость, безжалостно уничтожаются небесным огнем, сошедшим с неба. В Новом Завете, однако, надо отметить, что осуждение этой греховности присутствует не, собственно, в Евангелиях, а только в посланиях. Вот некоторые цитаты. «Итак, как Христос пострадал за вас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложеству, скотоложеству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому идолослужению? Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни молокаи, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. То есть здесь однозначно, скажем, прелюбодеяние осуждалось побитием камнями и, соответственно, как разновидность прелюбодеяния содомии осуждалось в Израильской церкви к смертной казни. В христианстве, где, скажем так, изначально это была более духовная такая среда, четко было определено, если ты пришел к Богу, ты должен отказаться от похоти. Если ты пребываешь в этих похотях, ты не можешь быть с Богом, ибо ты с миром, ибо ты все еще язычник, что бы ты ни произносил, ни исповедовал своими устами. Соответственно, видно, что многие, очень многие так называемые епископы и священники протестантских современных конфессий напрямую отказались от Господа и от заповедей Его Божественного Слова, и что отныне они не могут именоваться ни христианами, ни в малейшей мере. Я уже не говорю о том, что все это идет как бы в едином пакете. Начинается все, однако, не с подтверждения вот этих мирских грехов. Начинается все с отрицания божественности Господа. Потому что, как мы знаем из небесного учения, человек, отрицающий божественность Господа, теряет духовное наитие, начинает воспринимать слово чисто буквально. Но даже в этом уровне он впадает в то состояние, которое называется каин, то есть вера без любви. Но даже в этом состоянии эта вера должна быть сохраняема. Сказано, кто убьет Каина, тот будет наказан всемиро. Эти же люди в себе убили уже и Каина. В них даже нет этой мертвой веры, сухой буквы, которая, тем не менее, сдерживает хотя бы какие-то внешние начала, если не их жизни, то хотя бы их религиозных убеждений. Эти люди проповедуют нам отныне в рамках христианской церкви язычество. И даже хуже, чем язычество, потому что то, что они проповедуют, это ад, это Содом, это Гоморра. Духовные Содом и духовная Гоморра. То есть негодяи, волки влезли в овечьи шкуры и разъедают изнутри то, что осталось от старого христианства. Но то, что это не упомянуто прямо в Евангелии, к сожалению, если говорить о новой церкви, может послужить и, к сожалению, служит людям для утверждения, что, дескать, Господь не запрещал это. А, к сожалению, в новой церкви сейчас есть люди, которые употребляют такой подход, дескать, то, что было сказано в Ветхом Завете, это чистое соответствие. То есть там говорится о духовных прелюбодеяниях соответствующих. В Новом же Завете, дескать, на эту тему было сказано в посланиях, которые вообще не являются божественным словом. Я, к сожалению, такой подход уже встречал. Так вот, если мы перейдем к небесному учению веры и начнем с, как бы с самых основ, то есть с аркана целестия, то там, в этой книге действительно эмфазис прежде всего направлен именно на то духовное соответствие, которому содомия природная, содомия натуральная соответствует, и чем она означается в божественном слове. Вот что там сказано на этом тему. То, что Содом есть всякая принадлежность зла от любви Соби, очевидное значение Содома в слове. Хотя из последующих глав и создается впечатление, что Содомом означается зло самого худшего прелюбодеяния, тем не менее, в смысле внутреннем, под ним означается именно любовь Соби. В слове также и всякие иные омерзительности, проистекающие от любви Соби, означаются посредством прелюбодеяний различного рода. То, что Содом означает зло, особенно же разновидности оного, пребывающие в церкви, очевидно и значение Содома, как означающего зло, проистекающее от любви Соби, и посему означающим всех тех, кто пребывает в этом зле. Те, кто постигают слово лишь относительно его смысла буквального, те могут полагать, что под Содомом означена омерзительность, противоположная природному порядку. Но в смысле внутреннем под Содомом, разумеется, ничто иное, как зло, проистекающее от любви Соби. Из этого зла все иные зла проистекают, и все эти зла, которые от этого рождаются, в слове называемы прелюбодеяниями, и описываемы посредством этого. В этих местах небесное учение веры прежде всего показывает тот духовный корень, от которого проистекает природное Содомия. И духовный корень – это любовь человеческой Соби. То есть Содомия природная является лишь соответствием, является лишь репрезентацией вот этой Содомии духовной. И Содомия духовная, это надо четко знать и понимать, есть любовь к своей Собе, то есть любовь своего собственного ради этого самого собственного. Во-вторых же, в этих местах показывается, насколько духовная Содомия представляет опасность для духовного внутреннего благополучия человеческого. То есть здесь нам показано, что человек церкви может внешне не обретаться в материальном выражении Содомии, но в то же время он может пребывать в его, так сказать, духовном оригинале, в том, от чего природная Содомия происходит. Так что не стоит обольщаться, если мы не подпадаем под какие-либо грехи внешние. Из этого вовсе не следует, что мы не подпадаем под их внутренние оригиналы. В этом смысле очень характерна ситуация с прелюбодеянием вообще. Небесное учение говорит, что человек, который допускает возможность прелюбодеяния, оправдывает его в себе, даже если он не совершает по каким-либо причинам мирским внешнего прелюбодеяния, он, тем не менее, уже совершает прелюбодеяние внутреннее, то есть он обретается во внутреннем зле прелюбодеяния. Что гораздо хуже, так как прелюбодеяние является матерью, источником и основой всяких зол, это противоположно тому, что любовь супружественная является матерью и источником всех хороших любвей, существующих в человеке, соответственно, противоположности прелюбодеяния является порождением всех зол в человеке. Соответственно, человек, который находится в прелюбодеянии внутренне, который его совершает внутренне, или тем более, который совершает его еще и внешне, человек такой находится во всех остальных злах. То есть в небесном учении веры описано, что люди, которые допускали прелюбодеяния, которые соглашались с его допустимостью для человека, внутренне несут в себе все мыслимые жестокости, убийства, разорения и так далее. И когда они попадают в тот мир, люди, которые внешне выглядели добрыми, замечательными, заботливыми и так далее, оказываются исключительно внутренне жестокими и безжалостными убийцами, садистами и негодяями. Вот это вот очень важный момент. Мы видим только внешнее в человеке. И человек, в принципе, всегда заботится свое внешнее, своей чаши как бы вымывать. Ради репутации, ради, скажем, хорошего мнения и так далее. И он часто сам не видит, какое зло сокрыто в том внутреннем грехе, в который он входит. Это даже сокрыто иногда и от него самого. И так называемые люди либерального толка, которые нам кажутся человеколюбами, которые ходят, заботятся о помиловании преступников, которые выступают против смертной казни, которые создают там всякие общества защиты прав человека, и которые по внешнему, ради внешнего, мирского, так сказать, благополучия своего, действительно часто занимаются вещами очень полезными, то есть там оправданием невинно осужденных и так далее, но которое внутренне находится вот в этом зле прелюбодеяния, которое его считают не только допустимым, но часто и практикуют в своей жизни, эти люди на самом деле жесточайшие маньяки и садисты внутри себя. Просто это пока сокрыто от мира, вот этим вот внешним так, декором. Но это неизменно проявится и станет их сущностью как внутренней, так и внешней после их смерти в другом мире. Так вот, духовная содомия, которая есть лишь разновидностью прелюбодеяния духовного, есть источником всякого и всего зла в человеке. То есть зло в человеке начиналось именно с духовной содомии, духовного прелюбодеяния. Если вы помните, падение человека началось с того, что он возлюбил свою собь и решил жить не Господом, но своей собью. То есть внешне эти первые павшие люди казались бы нам образцами и показателями добродетели. Они не стремились к мирскому, они не гнались за мирском, они продолжали жить отдельными семьями, они любили вроде бы свое потомство, они радовались, так сказать, жизни со своими женами, но они внутри себя сохрешили вот этот вот самый страшный грех, духовную содомию. Причем они его могли совершить так, как никто из нас совершить его не в состоянии, ибо они были люди внутренне духовные. Их преступление было страшно внутренне, хотя еще не страшно внешне. И все, что затем произошло с нашим миром, все те зла, которые пришли, все те ужасы, все это проистекает от вот этого первого духовного акта содомии. То есть они возлюбили свою собь и решили жить ею. Они зачали вот этот духовный Содом, который потом воплотился в различные содомские проявления в мире природном. Как говорит об этом небесное учение веры, Содом означает в слове «любовь к собе», и поэтому любое существующее зло, ибо зла всякого рода, проистекает из любви собе, ибо тот, кто любит себя, любит исключительно, единственно то, что его собственное. И, соответственно, погружает все, относящееся к воле своей и к своему разумению, в принадлежащее исключительно ему самому. До такой степени, что становится совершенно невозможным для него быть возвышенным к небесам и к Господу. Соответственно, он не видит ничего в свете небесном, но исключительно в свете мира. Каковой свет, если он отделен от света небесного, есть лишь духовной тьмою во всем относящемся к небесам и к церкви. И по этой причине, насколько человек любит себя самого, настолько же презирает и, более того, отрицает все понятия духовные. Соответственно этому также то внутреннее духовное разумение, посредством которого человек обретается в свете небесном, в нем закрывается, и это обращает человека в существо чисто природное. Человек же чисто природный склонен ко злу всякого рода, ибо зла, в которые человек рождаем бывает, имеют обиталище свое в человеке природном, и они могут быть удалены из него лишь пропорционально тому, насколько разумение его внутреннее, являющееся восприемником света небесного, открыто бывает. И более того, сопчеловеческое именно в человеке природном и имеет свое обиталище, а сопчеловеческое есть ничем иным, как единым сплошным злом. Существуют два оживотворяющих пламени бытия человеческого. Одно из них – это любовь к себе, и другое – любовь к Богу. Обращающиеся в любви к себе не могут любить Бога, ибо эти любви противоположны друг другу. Они противоположны потому, что любовь к себе производит все существующее зло, таковые как презрение к другим в сравнении с самим собою, вражду к тем, кто тебе не потакает, и, как следствие, ненависть всякого рода, мстительность, ярость, жестокости, каковые зла полностью угашают божественное наитие в человеке и, следовательно, угашают в нем совершенно истины и добра, веры и благолюбия. Ибо все таковые втекают в человека исключительно от единого Господа. Любой размышляющий на эту тему видеть может, что любовь всякого зла есть оживотворяющим огнем, что любовь всякого есть оживотворяющим огнем его существования. Ибо без любви не существует жизни. И какова любовь, такова и порождаемая ею жизнь. И отсюда известным может быть, что любовь в себе порождает лишь зла всякого рода, и она производит их до тех пор, пока служит той целью, которой жизнь человеческая стремится, или же до тех пор, пока она господствует в человеке. И наихудшей разновидностью любви собе есть любовь к господствованию ради себя самого, или же ради личной славы и личной выгоды. Пребывающие в такой любви могут действительно провозглашать относящиеся к любви и к благолюбию, но они совершают это исключительно едиными устами, а не сердцем своим. И более того, худшие из них рассматривают принадлежности веры и благолюбия таким образом: святыни церкви лишь как средства для достижения своих личных целей. Отсюда видно, что содомия природная выражает собой именно вот эту содомию духовную, которая в себе есть любовью господствования над другими ради самого себя. Человек, который пребывает в любви господствования над другим ради самого себя, он есть внутренний содомит, даже если при этом он внешне пребывает вроде бы в супружестве, вроде бы в семейной жизни, вроде бы даже исполняет заповеди и не смотрит, так сказать, не нарушает, не совершает природных прелюбодеяний не только содомских, но и даже, так сказать, как их называют, гетеросексуальными. Вот в этом заключается вся суть того сообщения небесного учения веры, что то, что в Ветхом Завете говорится о содомии, говорится не о внешних, а прежде всего о внутренних состояниях человеческого ума. Более того, пребывающие в духовной содомии, как об этом я уже говорил, во 100 раз хуже пребывающие в содомии природной, ибо та степень зла, в которой они пребывают, находится по раздельным степеням выше над той степенью зла, в которой пребывают содомиты природные. И более того, содомиты природные лишь отражение и выражение вот этой вот содомии внутренней. И из этого, как, к сожалению, сейчас в новой церкви кое-кто делает на Западе заключение, вовсе не следует, что пребывание в природном грехе содомии не являются мерзостью и духовным грехом перед Господом. Хоть степень этого пребывания духу и духовного преступления и менее тяжкое, чем духовная содомия, но тем не менее природная содомия является самой тяжкой разновидностью прелюбодеяния природного. И уж тем более духовное толкование Ветхого Завета не перечеркивает собой процитированной нами прежде заповеди, относящиеся к осуждению содомии природной. Ибо, как нам известно из небесного учения веры, то в слове, что относится к заповедям жизни, там выражено ясно и должно быть исполняемо буквально. Мы знаем, что заповедь против прелюбодеяния в десятисловии обязательно и должна быть исполняема для христианина свято, вне зависимости от того, что многие, скажем так, предписания для иудейской церкви были для него отменены как чисто символические и изображающие собой духовные вещи. И точно так же, как содомия, как разновидность этого прелюбодеяния, и все, что сказано в Ветхом Завете относительно этого прелюбодеяния, является прямым именно для буквального исполнения. Подтверждение этого можно найти в самом же небесном учении веры. Вот цитата из дневника духовного, книги, которая более прилегает, так сказать, к состояниям духовно-природным, в которой Сведенборг гораздо больше оглядывался еще на предметы, относящиеся непосредственно к миру, и прилагая к ним свой духовный опыт. Итак, относительно содомии. В иной жизни есть и те, кто совершал содомский грех, обитая в мире. Эти не веровали ни во что, относящееся к жизни после смерти, а также и в то, что существует преисподнее и небеса, но думали, что они совершенно как звери и умрут окончательно, как последние. И поэтому они не обладают ни малейшим интеллектуальным началом, хотя обладают способностью к рассуждению. В иной жизни их преследуют наиболее жестоко, и они наказуемы адскими мучениями настолько страшными, что описывать их почти невозможно. Они составляют собой область охвостья, там, где пребывают испражнения, ибо они представляют из себя фекальные массы и обитают исключительно в испражнительных ямах. Вообще участь прелюбодеев в том мире ужасна. Она ужаснее гораздо, чем, скажем, участь просто убийц или просто бандитов или просто воров. Даже воров, воровство которых было сопряжено с обманом, ибо прелюбодеяние всегда сопряжено с обманом. Это как бы зло высшей пробы, высшего ужаса, которое несет за собой самое ужасное наказание. Так вот, прелюбодеяние содомии является как бы крайним извращением. И об этом говорилось и в предыдущих цитатах из небесного учения веры. Хоть там и говорилось, что оно в слове означает нечто духовное, но там же было сказано, что люди думают, и в слове написано, что это как бы самая крайняя степень самого отвратительного извращения из среды прелюбодеяний. То есть, возможно, это не самое страшное, но это одно из самых отвратительных прелюбодеяний. То есть прелюбодеяний, где нарушается естественный порядок. Ибо в обычном прелюбодеянии, хотя происходит во внешних началах вещи отвратительные, но там сохраняются как бы остаточности этого порядка. То есть обычный прелюбодей все-таки в состоянии зачать ребенка. То есть какие-то природные составляющие, относящиеся к любви супружественной, пусть чисто биологического порядка, там все же сохранены. В прелюбодеянии же содомии нарушены все основы этого порядка, потому что даже в прелюбодеянии обычном сохраняется все еще цель, ради которого существуют биологические, скажем так, основы поведения, то есть зачатие ребенка. Вот этот естественный порядок. В содомии этот естественный порядок уже разрушен. Человек совершает внешний акт в полном несоответствии и в противоположности с божественным порядком Вселенной. То есть он в своем прелюбодеянии дошел уже до полного разрушения даже самых внешних основ своего поведения. В Англии, когда я был на конференции, один человек, там, кстати, они были просто помешаны на вот содомии. Это объясняется частично тем, что для них этот вопрос сейчас стал исключительно актуальным именно в практической области. Дело в том, что на Западе священники имеют право, скажем так, чиновников. Вот когда он совершает обряд супружества, он не просто совершает духовный обряд, но он своей подписью скрепляет официальный документ. И свидетельство, выданное о супружестве священником, является тем, чем у нас является свидетельство о браке, выдаваемое в ЗАГСе. То есть это чисто юридический документ. У нас, как последствия вот этой советской системы и сложившейся практики, то, что выдает священник для государственных учреждений, это Филькина бумажка. Поэтому люди не будут официально считаться супругами, пока они не зарегистрированы в браке. У нас все еще как бы самым важным и официальным для государства является регистрация именно вот в этом ЗАГСе. Но на Западе наоборот, всякая церковь от государства признанная имеет право выдавать официальное свидетельство на супружество, которое рассматривается как юридический документ. Соответственно, когда государство принимает решение, что гомосексуальные пары столь же законны, как и гетеросексуальные, начинается прессинг. Церковь, которая, священник, который отказывается женить гомосексуалистов и лесбиянок, он автоматически приступает уже к закону социального порядка. То есть он совершает преступление административное со всеми вытекающими отсюда последствиями. Видите, какое идет давление? Некоторые церкви уже заявили, более, так сказать, разумные, что они откажутся от своего официального права женить ради того, чтобы не женить гомосексуалистов и лесбиянок. Но отказаться от этого права – это фактически отказаться от официального признания и регистрации церкви государством. Нельзя отказаться от одной части пакета, нужно отказываться от всего пакета. То есть церкви, отказывающиеся совершать акты оправдания вот этого прелюбодеяния, фактически оказываются вне закона. О, как сейчас происходит там давление. Так вот, очень активно обсуждалась там тема этого гомосексуализма. И этот человек все время удивлялся. Он сказал, ну вот почему, если это такое страшное зло, почему оно так однозначно не было осуждено во многих местах? Действительно, если мы возьмем любовь супружественную, там практически нет никакого упоминания о содомии. Там есть одно место, где говорится, что человек о человеке, который дошел, так сказать, в своем прелюбодеянии до крайних мерзостей. Но там прямо не названо, до каких мерзостей. А суть заключается в том, что в Швеции, например, упоминание содомии было просто запрещено цензурой. И говорили о количественности. И вот были священники в Швеции, которые доказали, что Сведенборг в этом месте имеет в виду именно содомию. Но тоже возникает вопрос, почему, так сказать, так мало упомянут. Дело заключается в том, что это все-таки тогда было экзотикой. Такая крайняя степень прелюбодеяния, и потому что оно преследовалось законом, потому что это вообще противоречит всем основам здравой человеческой психики, она не могла быть распространенной. То, что она сейчас стала как бы почти нормой жизни в определенных странах, говорит именно о том, что психика в этих странах, сообщества, дошла до полного извращения и потери всякого уже полной вменяемости. Но, тем не менее, как мы видим из этих описаний, содомия является грехом, вот эта природная содомия. Пусть не в той степени, как содомия внутренняя, но она, тем не менее, продолжает оставаться грехом. И, соответственно, люди, которые совершают эти, так сказать, извращения в мире, наказуются очень страшно в мире духовном и разрушают свое внутреннее. И не становится им легче от того, что содомиты относятся именно к первой преисподней, стоящей ближе к натуральному миру, а содомия духовная относится к преисподней гениев. То есть содомиты духовные страдают еще страшнее, чем содомиты природные. Сведенборг описывает там, особенно вот папу какого-то, который страдал вот этим желанием подчинить себе весь мир, чтобы императоры ему туфлю целовали, их мучение и еще ужаснее, и еще страшнее, и еще внутреннее. Но опять же я говорю, И внешние садомиты несут очень тяжелое мучение в той следующей реальности. Но, что интересно, садомия, я уже говорил, что это как бы экзотика, но это не просто экзотика. Садомия не является самостоятельным видом прелюбодеяния, ибо это неестественное извращение. Садомия есть как бы самой худшей фракцией одного из видов инцеста, то есть кровосмешения. Вот, тут есть такое место из духовного дневника. Присутствовала тетка, которая когда-то была Ф в Швеции, и обретающиеся в сообществе сообщили, что они были немедленно охвачены стремлением к прелюбодеянию с мужчинами, направленному на меня, и жаловались на это. Похоть прелюбодеяния этого локализировалась в задней части, в самой нижней области спинного мозга, куда они желали войти. Было затем обнаружено, что это прелюбодеяние, которое я имел возможность ощущать также и прежде, отвечала прелюбодеянию с собственной теткой. Сказано было также, что те, кто входили в таковое прелюбодеяние, были из тех, кто утвердились в вере, что посредством священного причастия им прощаются все их грехи, и кто продолжали вести жизнь во зле. То есть вы видите, что это как бы некая такая деривация в направлении одного из видов инцеста, вот это прелюбодеяние с собственной теткой. Само же это прелюбодеяние с теткой, то есть вид инцеста, соответствует определенному духовному безумию, а именно духовному безумию, заключающемуся в том, что человек верит, что он оправдан своими святыми обрядами своей церкви, своей верой, и что ему не нужно прекращать жизнь во зле, что он и так уже находится на небесах. А это, как вы помните, таким видом безумия религиозного страдают именно протестанты, потому что и католики, и православные все-таки больше внимания уделяют жизни по заповедям. Там тоже есть свои безумия, но у них считается все же необходимым хотя бы каяться время от времени и все-таки уходить от совершаемого зла. У протестантов же они свято верят, что они уже оправданы своей, так сказать, заслуживой верой. И именно поэтому садомия так распространилась и является столь оправданной именно среди протестантских церквей и именно среди протестантских народов. То есть это проявление вот этого их личного зла, свойственного именно вот этой вот доктрине оправдания и спасения голой единой веры. Из сказанного здесь видно, что все разновидности садомии, духовные и природные, составляют собой единую цепь определенных духовных преступлений против божественного порядка, только степени, только разные степени одного и того же преступления. Но, возвращаясь к новой церкви, я еще хочу подчеркнуть, сейчас у нас в новой церкви, вот я уже рассказывал о том, что я наблюдал в Англии. Но в Англии там, по крайней мере, община, которая в той или иной мере привязана к смыслу буквальному небесного учения веры. Они пытаются найти оправдание или опровержение именно вот в самом тексте буквальном. У нас же в церкви сейчас появилась группа, в нашей вот новой церкви, скажем так, Господней новой церкви, которая утверждает, что, дескать, так как мы знаем, что это новое слово, и что тут все написано символически, поэтому все, что там сказано о заповедях, нужно воспринимать символически. Поэтому там говорится не о настоящих гомосексуалистах, а говорится о гомосексуалистах, так сказать, духовных. На этой основании в церковь уже проникают настоящие гомосексуалисты. Я об этом рассказывал или нет, не знаю. В Голландии человек, не хочу называть его фамилию сейчас, который дошел до того, что он продолжает издание вот этого журнала «De Himmlische Lehre», в котором в свое время возникла доктрина нашей церкви. Он возобновил ее издание. И этот человек официальный гомосексуалист. Он живет со своим так называемым партнером. Он утверждает, что он с ним живет в супружестве, и поэтому этот его, так сказать, извращение этим оправдано. И этот человек ходит и проповедует новую церковь. Я думаю, что он для себя именно составил такое извращение, что поскольку это все символично, то прямо небесное учение веры не запрещает содомии и не опровергает ее. Вот вспомните, в предыдущей цитате было сказано, что пребывающие в таковой любви могут действительно провозглашать относящиеся к любви и к благолюбию, но они совершают это исключительно едиными устами, а не сердцем своим. И более того, худшие из них рассматривают принадлежность веры и благолюбия таким образом святыни церкви лишь как средства для достижения своих личных целей. Если в описываемых ранее протестантских церквях они попрали святыни, они уже выкинули божественное слово, то здесь человек как бы проповедует святыни церкви, то есть он совершает еще худшее зло, потому что устами своими он проповедует святыни, а сердцем своим ругается и, скажем так, издевается над ними. И вот это сейчас очень страшная и прямая опасность, которая прокралась непосредственно в силе, в тело живой Господней Церкви. То есть уже православные католики оказываются более оправданными перед Богом, чем люди, которые провозглашают свою верность небесному учению веры в его высшем понимании, то есть в позиции, ставящей его Словом Божественным в своей полноте. В свое время, когда я познакомился с этой позицией, первое, что я почувствовал, это именно возможность такой опасности. То есть моя реакция была негативной, потому что я видал возможность подобного рода извращений. Когда я глубже познакомился, скажем так, с доктриной церкви, я увидел, что там есть охрана. Охрана в том, что за святой принцип принимается то, что все сказанное в книге о Священном Писании должно употребляться по отношению к самому небесному учению веры. А там, в этой книге, связано, что учение веры должно быть извлекаемо из буквального смысла и подтверждаемо буквальным смыслом. И все, что сказано относительно заповедей и слова в смысле буквальном, сказано прямо и должно буквально исполняться. Но в самой идее, если ее извращать, вот заложена возможность извращения. То есть можно придумать себе теорику, что раз все это, так сказать, соответствие, то я как бы пребываю во внутренних соответствиях, а внешние соответствия для меня уже не важны. Это было безумие, когда проповедовалось, когда епископ, скажем, старый, говорил, что я не верю в природное благолюбие. Он, видите ли, верит только в духовное благолюбие. Соответственно, можно уже не соблюдать природное благолюбие. Можно пребывать в духовной содомии, потому что в таком человеке начинает нарастать властность. Он начинает себя оправдывать тем, что я хочу править ради самой власти. Но на самом деле он правит ради себя самого. Он хочет господствовать ради себя самого. И сначала приходят духовные содомиты. Они разрушают всякий порядок внутренний, изнутри, и следом за ним, как воронье на падаль, слетаются уже содомиты природные. Новую церковь, к сожалению, поражает, продолжает поражать та же гангрена, которая вовсю действует в церкви старой. Что, в общем-то, с одной стороны, понятно, потому что нельзя, живя в лепрозории, однажды не заразиться той болезнью, которая в этом лепрозории, скажем так, везде господствует. Но тем более мы должны быть осторожны и соблюдать вот эти санитарные меры, пресекая проникновение в нашу церковь, вплоть до самых жестких, то есть власть употребить. Отделение, разрыв, понимание, что люди, которые исповедуют и тем более оправдывают все эти извращения, и прежде всего вот эту содомию, они не могут являться нашими братьями, что бы они устами своими не провозглашали бы про новую церковь, про любовь к небесному учению веры, про любовь к Господу и так далее. Потому что уста их говорят одно, а сердца их издеваются и провозглашают совершенно другое. Тут мы должны очень четко и однозначно стоять. на страже и отслеживать все, что продвигает, надвигается. В конце я еще хотел бы затронуть то, что относится к более внешним понятиям, или же как содомия природная разрушает внешний порядок жизни человеческой и, прежде всего, порядок общественный. Потому что это на самом деле очень важный аспект. Мы должны прежде всего заботиться о сохранении внутреннего порядка из порядка в церкви. Но и порядок в обществе важен, потому что если порядок в обществе разрушен, очень трудно сохранять порядок в церкви. Я уже показал, как это делается на Западе. Когда они просочились в социальный порядок и с помощью его давят и уничтожают церковь, ставят ее вне закона, если она пытается соблюдать свои принципы. На Западе священник, осмелившийся выступить против содомитов, сразу подвергается судебным преследованиям, штрафам, даже тюремному заключению. Так вот, содомиты внешние – это на самом деле раковая опухоль, хоть и не органического, а психологического происхождения, раковая опухоль на социальном порядке общества. По аналогии, как органическая раковая опухоль в человеческом организме – это определенное, чуть заметное генетическое отклонение, которое превращает клетку в чужеродное и губящее, породившее ее организм, тело. Раковая клетка вдруг начинает размножаться бесконтрольно, хотя это была клетка организма, но она, организм как бы съедает, она перерождает, она очень агрессивна, она перерождает все другие клетки. Точно так же и содомия, когда раз зацепившись за общество, она начинает пускать свои метастазы. Вот посмотрите, какие они агрессивные, как они действуют, эти парады. Это попытка проникнуть в социальные структуры. Они не просто хотят, чтобы их оставили в покое. Они агрессивно хотят уничтожить весь социальный порядок и заставить других жить по их правилам. Сейчас дошло до того, что они требуют, чтобы им детей давали на воспитание. Хорошая идея. Давать педерастам детей на воспитание. Может быть, скоро уже начнут детей давать и этим, ну, как растлителям малолетних. А что нет, это к тому идет. Так что можно сказать, что содомия – это социальный рак. И прежде всего утверждают, что вот почему мы запрещаем, допустим, растление малолетних, потому что это насилие, а в содомии никакого насилия нет. Так вот, это ложь. Содомия – это насилие над естественными человеческими чувствами, состояниями и эмоциями. Насилие над человеческим порядком. Мы знаем из небесного учения веры, что всякое сообщество – это единый организм, что люди не представляют себя автономных и независимых единиц, что они живут только как часть тела, и вне этого тела распадаются и умирают. Поэтому это не частное дело, как себя человек ведет в отношении естественного порядка человеческого сообщества. Если содомиты не совершают прямого видимого насилия, они совершают гораздо более страшное внутреннее насилие, и они как рак разъедают общество. Они его уничтожают совершенно. Он разъедает этот социальный порядок, основанный на вот этой нормальной, законной, естественной биологической основе человеческих отношений. Соответственно, содомия, как раковая опухоль, организм уничтожает и губит ту популяцию социальную, в которой она укореняется. И этому есть конкретные исторические примеры. Скажем, гибель Римской империи, гибель различных восточных деспотий, где содомия была оправдана и разрешена социальным порядком. Почему? Потому что она разрушает те человеческие чувства и эмоции, на которых базируется семья. А семья в обществе играет роль вот этой базовой скрепляющей ячейки. Если нет семьи, общество погружается в анархию. Каждый начинает жить не ради других, а исключительно только ради самого себя и своих личных целей. И такие вот индивидуалисты в результате уничтожают общество, съедают государство. И тогда общество распадается, приходят соседи и подбирают остатки, жестокой рукой наводя порядок. В конце они уничтожат тех, кто разрушил это общество. Глисты, паразиты всегда умирают с погубленным организмом. Но сначала они его губят и уничтожают. И поэтому, как и всякая раковая опухоль, содомия лечится лишь точным хирургическим вмешательством или же правильно сориентированным социальным насилием. И если этого вмешательства не произвести, то единственная альтернатива в долговременной перспективе – распад общества и гибель его. Соответственно, и всякий, который неважно по каким причинам защищает и тем более пропагандирует это явление, даже если он сам не является содомитом внешним, он сознательно или нет является пособником социального преступления. Мы уже не говорим о духовном, но о социальном преступлении, несущем гибель и разрушение обществу не в меньшей, а может быть даже и в большей степени, чем бандитизм, воровство и коррупция. Потому что даже эти явления, разрушающие общество, еще не покушаются на его основу, на семью. Содомия же бьет самый центральный стержень, который держит человеческое общество, из которого протекает вся его основа, а именно семья и нормальное детопорождение и воспитание. И это, естественно, должно лечиться тоже соответствующим социальным хирургическим насилием. То есть не только сама содомия, но и ее оправдание, тем более попытка протащить ее оправдание и защиту в социальные общественные органы. Вот это то, чего не предусмотрели, когда создавали, допустим, американскую конституцию, никому в голову не приходило, что свободы религиозные и социальные, которые там провозгласились, будут использованы таким образом, чтобы оправдать, протаскивать и учреждать такие вещи, как содомия. И поэтому, когда создается общественный закон со свободами, нужно четко помнить, что это нужно балансировать защитой от злоупотребления этих свобод. И если такой защиты нет, то рано или поздно они будут злоупотреблены и употреблены против того, чего эти свободы призваны защитить, то есть именно нормального человеческого социального порядка. Вот это была ошибка тех, кто, скажем так, либералов и так далее. Они настолько были помешаны на своем идоле свободе, что они решили, что если будет свобода, то все остальное уже приложится. А оказалось все совсем наоборот. Злоупотребленная свобода – это еще хуже, чем несвободное и затянутое, так сказать, в жесткие рамки авторитарное общество. Опасно именно для социального порядка. И это именно подтвердила история. Например, скажем, Афины, где впервые изобрели демократию, там был не только институт демократии, но и институт тирании. То есть демократия пока все идет нормально. Как только общество оказывается в опасности, совет общественный передает на определенный срок все права тирану. И тиран имеет право делать что угодно, лишь бы навести общественный порядок. Он не имеет только права нарушать свои собственные законы. То есть его законы могут быть как можно более жестокими, но они должны быть, скажем так, обязательны для него самого. После этого тирана могли и судить, если он злоупотреблял своей тиранией. Но когда общество в опасности, то они передавали тирании. В современной же так называемой демократии нет вот этих вот механизмов защиты от распада. Нет механизмов, которые бы позволили, скажем, разнузданных злоупотребителей этих свобод призвать к порядку. Наоборот, эти разнузданные представители, используя общественные организмы правосудия, давят всякую попытку призвать их к какому-либо нормальному состоянию. В небесном учении веры дана очень четкое духовное оправдание необходимости социального насилия над содомитами. Там сказано было, что злые духи таковой натуры, что желают, дабы добрые никогда им не сопротивлялись бы, но всегда уступали, дабы они могли бы совершать над ними любое зло. Но им отвечено было, что добрые не могут иначе, как противостоять им. И если бы этого сопротивления не было, то они злоупотребляли бы их добротой и покушались бы уничтожить все на небе, как и на земле. По этой-то причине такое сопротивление и существует. То есть новая церковь должна прежде всего сама очиститься именно жесткими, четкими мерами от вот этого, что в нее идет. И это, пожалуй, единственная христианская конфессия сейчас, которая в состоянии дать обществу нормы внутреннего духовного понимания того, как надо бороться со всеми проявлениями вот этого страшного зла, как с внутренними, так и с внешними. И уж во всяком случае для члена новой церкви всегда оправдано участие во внешнем подавлении вот этих внешних проявлений зла, садомии, для сохранения общественного порядка. Ибо, согласно небесному учению веры, только совершая насилие над злыми, человек новой церкви, особенно если ему это положено по должности, и может приобщаться к подлинному духовному благолюбию. Ибо благолюбие по отношению ко злым – это призвание их к порядку и наказание, если таковое потребуется. Как говорит, опять же, об этом небесное учение веры, тот человек пребывает в благолюбии, кто вершит правосудие и справедливость, наказывая злых и вознаграждая добрых. Благолюбие потому пребывает также и в наказании злых, что именно к таковому действию мы бываем побуждаемы сердечным стремлением к их исправлению и в то же время к защите добрых, дабы те не страдали от руки злого. Только таким путем и может благочестивый человек способствовать и воспомоществовать достижению благополучия для злого или же врага своего и проявлять по отношению к нему свои добрые чувства в той же степени, в какой он совершает это по отношению ко всем остальным членам общества, а также и по отношению к собственно общественному благу, проявляя таким образом благолюбие или же любовь к ближнему. Тут дело обстоит таким же образом, как и со всеми остальными благами, относящимися к жизни, ибо совершенно невозможно хоть какое-либо добро жизни, которое не проистекало бы из благолюбия по отношению к ближнему, ибо лишь таковое взирает к этому и к нему причастно. Аминь.
Ну что, какие вопросы, комментарии? Всегда бывают случаи чудесного исцеления. Но, к сожалению...
А все на это надеются, каждый.
Иногда хирургическое вмешательство продлевает жизнь, почему недостаточно долго. Самое главное, что это надо делать вовремя и быстро. Потому что если болезнь зашла чересчур далеко, то вскрытие лишь, скажем так, усиливает. Раковые метастазы, если не глотнули воздуха, то они начинают развиваться, если внутренний рак, то они начинают только быстрее развиваться. Это, кстати, часто случается. Скажем, раковый больной приводит на операцию, его вскрывают, смотрят вниз, говорят, что слишком поздно, и зашивают. А это только ускоряет его гибель. Весь вопрос в том, скажем, как далеко зашел вот этот социальный рак в современных христианских странах, и к чему он их ведет. В том-то и дело. Утверждают часто...
Господь всему помогает, что человек хочет сделать хорошего, Господь всегда помогает.
Гомики утверждают часто, что, дескать, у них как бы генетика другая, что они иначе не могут. Но это ложь. Именно вот есть такие случаи, когда люди обращались, они приходили в общины, такие серьезные общины, где действительно ненавидят это зло. И им помогали, и они в результате уходили
от этого зла и начинали жить счастливо.
И были совершенно счастливы.
Да.
При этом, как наркоманы.
Точно так же, как человек может уйти от внутреннего садомии. Хотя это очень тяжело. Если в человеке есть вот это вот стремление к власти ради власти, ему очень тяжело от этого избавиться. Но и это происходит. А уж тем более садомия внешняя. Это все легенда, что, дескать, не ли. Конечно, не ли. Это как наркомания.
Но, видимо, это случаи все-таки редкие. А наркомания считают это более реальное излечение.
Но они кто редкие знает? Только потому, что мало людей этого действительно хочет.
А статистики, конечно, не существуют.
Это же не то, что это надо просто знать процентное соотношение пришедших и излечивших.
Тут ведь такой вопрос. Излечивается только подлинное покаяние, если человек не религиозен, а просто хочет избавиться от этого как такого, ну, недуга, скажем, природного, то у него шансов очень мало. То есть Господь может помочь только тем, которые, вот это сказано, если не уверуете, что я есть, то умрете во грехах ваших. То есть если человек пришел к Господу и действительно борется с этим злом, то Господь ему рано или поздно поможет. Но если он хочет избавиться от этого по каким-либо другим причинам, чем, скажем, чисто религиозная любовь к Господу, то это бессмысленно, точно так же, как и с прелюбодеянием обычным. То есть, если человек не религиозен, то даже если он прекращает его делать по каким-то внешним причинам, он все равно внутренне распален этой жаждой. И рано или поздно, как только придет искушение, он придет. Только подлинная религиозность может. То есть, конечно, вот говорят, мы должны относиться к ним как к больным людям. Да, с одной стороны, это как бы больные люди, но с другой стороны, они не просто больные. Они активно давят свое зло. Как только им дают возможность, мы видим, что они начинают творить. Это можно и воров назвать больными, типа у них клептомания, и бандитов, типа они иначе жить не могут. Ну, просто больные люди. Ну, что с ним взять? А уж тем более, как сейчас их объявляют нормой жизни, то это вообще страшно. Представьте себе семья гомосексуалистов, которая берет мальчика на воспитание. Чем это все кончится?
Нет, такую болезнь попускать нельзя просто.
Ну, як боротися в єдиній новій церкві, як боротися, якщо стикаєшся з такими людьми, давати їм зауваження чи якось щось говорити з ними?
Ну, з человеком можна говорити тільки, якщо він тебе хоче слухати. Якщо він не хоче слухати, то він говорить безполезно. Це буде тільки ненужне стикання. Если бы новая церковь вдруг обрела какую-то, скажем, общественную, скажем, мощь, то можно было бы и нужно было бы попытаться остановить проникновение этого в социальный институт. Можно бороться, скажем, растолковывая чиновникам, но им не растолкуешь про внутренние причины, но хотя бы указать им то, что это ведет к разрушению общества. Они могут понять чисто природные причины, потому что эта болезнь опасна не только духовными, но и чисто природными последствиями. Если они этого не увидят, или если в результате через общественные организации это зло захватит контроль над государством, то, конечно, да. Тут уже только, вот, скажем, единственная система, которая эффективно боролась с гомосексуализмом, это были вот эти авторитарные режимы, коммунисты, нацисты. Но вопрос заключается в том, скажем, согласны ли мы перенести все ужасы тоталитарного режима, чтобы он привел во внешний порядок там, тех же гомосексуалистов? То есть нам предлагают как бы выбор между казармой и борделем. А, честно говоря, меня не тянет ни туда, ни туда. Тем более, что коммунизм, борясь с гомосексуалистами, боролся в то же время и с религиозностью. Вот яркий пример. Ну, нам бы, так сказать, надо вообще-то пока начинать с самих себя. То есть, если мы уничтожим в себе это уже будет великая победа. Ну, а со внешним по возможности, как Господь даст, что тут сделаешь. И вот, скажем, те же православные, которые разогнали вот эту содомитскую демонстрацию в Москве, они бы и нас с удовольствием разогнали. Есть такая фраза, что если волк съел моего врага, он еще не стал моим другом.
Так что, ну вот хорошо, что тебя хоть разгоняют. То есть пусть они друг друга там. Господь как бы действует разными средствами. Когда он не может действовать из внутренних, он действует из чисто внешних. Ну, не знаю, насколько наше общество окажется в состоянии сопротивляться даже на таком
внешнем. Уже не в состоянии.
Ну, в России возвращается к авторитарности, а в авторитарном режиме как бы это решается. Вот запретили же проведение этой демонстрации, невзирая на давление там, Европы и так далее. То есть российский авторитаризм, там еще какие-то остатки вменяемости сохранены. Но так как это именно остатки вменяемости, вряд ли они смогут на этом удержаться. Это до следующего развала.
Это, так сказать, первая серьезная волна была.
Ну да, да. Это как крепость с единым временем стенами. Какое-то время она может противостоять врагу, но рано или поздно она рухнет. В смысле, там, где нет запасов пищи, хорошего вооружения. Вот в этом ужас весь заключается, что современное, скажем, православие не может дать России тех сил, которые бы позволили ей устоять в рамках наступающего на нее ужаса со всех сторон. Ну и, как всегда, причитание, что во всем виноваты эти католики, эти протестанты, только потому, что они не православные.
Такие, как мы.
То есть не видно, они не видят тех глубинных основ, что они, и в них есть те корни, из которых этот ужас проистекает. Они это все вписывают на внешние формальные признаки. Потому что они думают, что у них есть благодать только потому, что они православные там московского патриархата.
И это вера наших отцов, да?
Да. Я просто с ними общался в интернете. У них действительно мозги совершенно сдвинуты на эту тему.
Ну, у нас в Украине немає ще протестантів такого, а за границю ніхто.
Ну, у нас, да. Ну, я не знаю, какие там, скажем, в украинских общинах нравы на эту тему, но я четко помню, что я разговаривал с американцем, вот американцы приехал, пастор какой-то был, выступал, он английскому учил, вот они там к себе зазывали. И я с ним разговаривал и спросил, вот, ну как же, вот если человек, вы говорите, что верующий, вот если он совершает грех, это его осуждает? Он сказал, нет. Вот я четко увидел эту логику, что если я верую, то дальше могу творить какое угодно зло, оно меня уже не осуждает, не приговаривает к аду, потому что я уже спасенный. А насколько они эффективны в проповеди среди наших общин?
Ну, это Господь... Это та фраза, что вы веруете в меня и спасетесь? Но верующий в меня...
Там не сказано «и спасетесь», там сказано «если не уверуете, что я есть, вы умрете во грехах ваших». А они это извращают. В том-то и дело.
У меня погрелся священник, я греко-католицкий. Пришла такая тема про перелив. Он питал, что ваша дочка замуж вышла. И он каже, что Бог не осуджує перелюбників. Перед цю фразу, что он сказал, никто не осудил тебе, я не осуждаю, але як Господь сказал, иди більше не греши.
Ну да.
И он добавил, что не осуджує, але сказал, иди більше не греши.
То есть вот этому показано было, что Господь никого не осуждает и не наказывает, но что человек осуждает его зло. То есть если ты будешь дальше грешить, то твое зло тебя погубит. Вот в чем смысл этой притчи. А этого они не видят. Они думают, что Господь оправдывает прелюбодея. Дескать, я тебя не сужу, можешь судить. Дальше это вот прелюбодействовать, но если в меня веришь, то я тебя в свое царство впущу. Вот это как раз именно тот духовный корень, от которого и происходит садомия натуральная. То есть они уже внутренние садомиты, если еще не вошли в натуральный этот.
Спасение через веру.
Да.
Но веру без дела.
А может быть так, что такие творится, они добиваются узаконить их права, и Господь так допустит, что будут изнищены люди там.
Все, вот. Что я могу сказать?